Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Добрый день! Сегодня мы с вами вспомним поэта раннего символизма Фёдора Сологуба. Это псевдоним Фёдора Кузьмича Тетерникова. Тэфи про него писала: «Лицо бледное, длинное, безбровое, около носа большая бородавка, всегда усталое, всегда скучающее лицо». Но надо вам сказать, что его лирика действительно поражает такой цельностью, в каком смысле? Устойчиво-пессимистическое настроение. Так, довольно-таки узкий круг тем, повторяющихся образов символов. «В поле не видно низги, кто-то зовет, помоги, что я могу? Сам я и беден, и мал, сам я смертельно устал, как помогу? Кто-то зовет в тишине, брат мой, приблизься ко мне, легче вдвоем. Если не сможем идти, вместе умрем на пути, вместе умрем». Он никогда не смеялся, всегда молчал, как идол, и даже получил прозвище «колдун». Он жил в казенной квартире городского училища на Васильевском острове в Петербурге, где преподавал математику довольно-таки долго, больше 20 лет, и потом был школьным инспектором. Жил с сестрой. Тэфи пишет про нее: плоскогрудая, чахоточная старая дева. Но, видимо, любили друг друга, и ей посвящено много стихов. Они были очень бедны. Отец был портной, мать крестьянка, причем, когда отец рано умер, мать работала прислугой и растила двух детей. Судьба. Родился сын у бедняка. В избу вошла старуха злая. Трясла с костлявой рука, седые космы разбирая. За повитухиной спиной старуха к мальчику тянулась, и вдруг уродливой рукой слегка щеки его коснулась. Шепча невнятные слова, она ушла, стуча клюкою. Никто не понял колдовства, прошли года своей чередою. Сбылось веленье тайных слов, на свете встретил он печали, а счастье, радость и любовь от знака темного бежали. Или стихотворение «Лихо», так оно и называется, «Лихо». «Кто это возле меня засмеялся так тихо? Лихо мое, одноглазое, дикое лихо. Лихо ко мне привязалось давно с колыбели. Лихо стояло и возле крестильной купели. Лихо за мною идет неотступной тенью, лихо уложит меня и в могилу, лихо ужасное, враг и любви, и забвенью. Кто тебе дал эту силу? Лихо ко мне прижимается, шепчет мне тихо: я бесталанная, всеми гонимая лихо, в чьем бы дому для себя уголок не нашло я. Всяк меня гонит, не зная минуты покоя. Только тебе побороться со мной недосужно. Странно мечтая, стремишься ты к мукам. Вот почему я с твоей душою так дружно, как отголосок со звуком». И когда Фёдор Сологуб жил с сестрой, очень много осталось воспоминаний о таких литературных посиделках. Собирались у него молодые поэты, их угощали пряниками, медовыми лепешечками, за которыми сестра ездила куда-то на другую сторону реки, читали поэты, причем молча, без разбора. Ну, кстати, иногда сам читал что-нибудь. Так были прочитаны там «Мелкий бес», его знаменитый роман, и «Начало новых чар». И в этих новых чарах такие болезненные мальчики с какими-то сексуальными неблагополучиями. Вот эта тема потом будет развиваться у Сологуба. Сологуб внешне строгий, закрыт, сюртук такой. Чувствовалась затаённая, тем не менее, нежность к своим ученикам. Например, о своих школьниках как-то сказал. Поднимают они лапки, замазанные чернилами. Вот эти лапки, они дорогого, конечно, стоят. «Я верю в творение Бога, в святые завесы небес. Я верю, что явлено много бездумному миру чудес. Но высшее чудо на свете – великий источник утех, блаженно невинные дети, их тихий и радостный смех». Но нежность души он прятал. Он хотел казаться демоничным. Кстати, Розанов прозвал его «кирпич в сюртуке». После смерти сестры неожиданно Федор Сологуб женился на молодой переводчице Анастасии Чеботаревской, которая перекроила его быт совершенно по-новому. Они переехали на большую квартиру, где, как пишут, были золоченные стульчики, и все было розовое, то есть совершенно другой быт. И тихие беседы, которые были раньше, сменились шумными сборищами, станциями и смазками. Атмосфера была такая беспокойная, напряженная. Я почему это вам рассказываю? Потому что это все было отражено потом в стихах. Он был обидчив и мнителен. И внешне он переменился, как говорят. Он помолодел, он обрил свою бороду, такой голый череп, абсолютно модный по нынешним временам, такой римлянин закрытый. Всех писателей разделял на графоманов и дилетантов. Про себя он говорил, что он графоман. Писал, кстати, очень много, всегда. «Беру кусок жизни, грубый и бедный, и творю из него сладостную легенду, ибо я поэт», – писал он. «Я бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах. Не сотворю себе кумира ни на земле, ни в небесах. Моей божественной природы я не открою никому, тружусь, как раб, а для свободы зову я ночь, покой и тьму». Кстати, в этих стихах все равно вот это одиночество, усталость, боясь жизни. Любил, кстати, смерть как символ. И вот эта тема смерти во многих стихах. «О, смерть, я твой, повсюду вижу одну тебя и ненавижу очарование земли, людские чужды мне восторги, сражения, праздники и торги, весь этот шум в земной пыли, твоей сестры несправедливой, ничтожной жизни, робкой, лживой, отринул я издавна власть, не мне, обвеянному тайной, твоей красы необычайной, не мне к ногам ее упасть, не мне идти на пир блестящий, огнем надменным тяготящий мои дремотные глаза, когда на них уже упала прозрачней чистого кристалла твоя холодная слеза». Или «Живы дети, только дети, мы мертвы, давно мертвы, смерть шатается на свете и махает, словно плетью, уплетенной туго сетью возле каждой головы. Хоть и даст она отсрочку, год, неделю или ночь, но поставит все же точку и укатит в черной тачке, сотрясая в дикой скачке из земного мира прочь. Торопись дышать сильнее, жди, придет и твой черед, задыхайся цепенея, леденее перед нею, срок пройдет, подставив шею, ночь, неделя или год». Конечно, это все темы отчаяния и безнадежности. Вот эта вот жизнь для него неволя или плен. Недаром он пишет про жизнь одноглазая, дикая и лиха. Где ты, делос несказанное, тайна жизни, красота? Где твоя благоуханная, чистым светом осиянная, радость взоров, нагота? Хоть бы в дымке сновидения ты порой являлась мне, хоть бы поступью видения в краткий час уединения проскользнула в тишине. В 1907 году он уходит на пенсию и стал писать не только по ночам. Писал он не только стихи, как я вам говорила, рассказы, романы. Кстати, знаменитые его сказочки, где говорилось тоже о красоте и смерти. Ну, например, вот о полевой лилии и капусте. Росла полевая лилия, и капуста ее осуждала. Что это? Стоит голая. Вот я как оделась. Сначала рубашка, на рубашку пряжка, на пряжку одежку, на одежку застежку, потом рубашку, ну и так далее. На пряжку покрышку, не видать кочерышку. Тепло и прилично. Или, например, другая сказочка о волшебной палочке. Кому очень тяжело на свете, тот должен только прижать эту палочку волшебную к виску, и все, горе сразу уйдет. Но только попробуйте найти эту волшебную палочку. Но были, мягко говоря, и странные сказочки, например, «Тени». По-моему, это даже, кстати, была первая сказка Сологуба, когда мать показывала из пальцев тени на белой стене больному сыну, а потом так увлеклась и поверила в эти тени, что сошла с ума, и сын тоже. То есть вообще вот это такая однобокость. Но, тем не менее, Сологуба очень ценили и современники, и большие поэты потом. Его считали колдуном и садистом в какой-то степени. Кстати, в его кабинете висел так называемый портрет сатаны. И вот эта вот полутьма, таинственность, все это потом ведь, если вы читали «Мелкий бес» или смотрели спектакль в «Современнике», который поставил в свое время Виктюк, вот это вот все передано. Некоторое такое мещанство, затхлость быта ненавистного. «Когда я в бурном море плавал, и мой корабль пошел ко дну, я так воззвал, отец мой, дьявол, спаси, помилуй, я тону». Конечно, с возрастом его душевное одиночество и холод сердца, и презрение к человеку только усиливалось. И в стихах, вот я вам уже говорила, появляется такая эротика, живые мертвецы, такие воющие собаки, оборотни. Ну, например, было в начале: «Я верю в творящего Бога, в святые завесы небес», а стало потом: «Собираю ночью травы и варю из них отравы». Кстати, любил играть в слова. Например, он говорил: «Почему говорят гимн Азия, а не гимн Африка?» Или там: «Чернила, а не чер Волги». Ремезов его прозвал «Недотыкомка». «Только забелели поутру окошки, мне метнулись в очи пакостные хари, на конце тесемки профиль дикой кошки, тупоносый, хищный и щекастой твари. Хвост, копытца, рожки мреют на комоде, смутен зыбкий очерк молодого черта, нарядился бедный по последней моде, и цветок алеет в сюртуке у борта. Выхожу из спальни, три коробки спичек прямо в нос мне тычет генерал сердитый, и за ним мордашки розовых певичек. Скоком вверх помчался генерал со свитой. В сад иду поспешно, машет мне дубинкой за колючей елкой старичок лохматый. Карлик, строя рожи, пробежал тропинкой, рыжий, красноносый, весь пропахший мятой. Все, чего не надо, что с дремучей ночи мне метнулось в очи, я гоню аминем. Завизжали твари хором, что есть мочи. Так и быть, до ночи мы тебя покинем. Александр Блок любил стихи Сологуба. Блок сказал, что предмет поэзии Сологуба скорее душа, переломляющая в себе мир, а не наоборот, мир, преломленный в душе. Актеры любили читать его стихи с эстрады, некоторые композиторы писали музыку на его стихи, но это как-то не осталось. Но самое такое знаменитое его стихотворение при чтении «Чёртовы качели». Кстати, сам Сологуб читал очень строго, ну вообще, как все поэты, не выделяя ни содержания, ни музыки, ни чувства тем более, так как метроном. Но поскольку я актриса, все-таки я не буду придерживаться этого поэтического чтения, поэтому послушайте. «Чёртовы качели». В тени косматой ели над шумной рекой качает черт качели мохнатой рукой, качает и смеется вперед-назад, вперед-назад. Доска скрипит и гнется, а сук тяжелый трется, натянутый канат. Снует с протяжным скрипом шатучая доска, и черт хохочет скрипом, хватаясь за бока. Держусь, томлюсь, качаюсь вперед-назад, вперед-назад, хватаясь и мотаюсь, и отвести стараюсь от черта томный взгляд. Над верхом темной ели хохочет голубой: попался на качели, качайся, черт с тобой. В тени косматой ели визжат, кружась гурьбой: попался на качели, качайся, черт с тобой. Я знаю, черт не бросит стремительной доски, пока меня не скосит грозящий взмах руки, пока не перетрется, крутясь конопля, пока не подвернется ко мне моя земля. Взлечу я выше ели и лбом о землю трах, качай же, черт, качели, все выше, выше, ах. Остались портреты. Сомов написал его портрет, кстати, без бородавки, его знаменитый. Кустодиев. Сологуб много переводил и очень много работал. И как-то сказал однажды Тэфи: что мне еще придумать? Лысину позолотить, что ли? И она пишет про него, что наступила душевная пустота. Он не знал, чем заняться. После революции, которую он очень трудно, конечно, принял, и вроде бы сам из низов, из простых людей, но с ними не хотел соединяться ни в коем образе. И жена его, Чеботаревская, нервно заболела. Они хотели эмигрировать, но было трудно с визами, не выпускали. Наконец, когда они все-таки получили визу с большим трудом, Чеботаревская не выдержала, покончила с собой, она утопилась. И только через год нашли ее тело. По одной такой легенде, это тело приплыло к берегу, к даче, где жил у своих друзей Сологуб. И после ее смерти он еще раз резко переменился. Вот эти вот перемены его очень и внешние, и внутренние отмечали современники. И наступило такое долгое умирание. Он умер, кстати, в 27-м году. Человек или злобный бес в душу, как в карман залез, наплевал там и нагадил, все испортил, все разладил и, хихикая, исчез. «Дурачок, ты всем нам верь!» — шепчет самый гнусный зверь. «Хоть блевотину на блюде поднесут с поклоном люди, ешь и зубы им не щерь». Вот эта вот озлобленность некоторая, он уходил тяжело. В мире ты живешь с людьми, словно в лесе, в темном лесе, где написан бес на бесе, здесь с такими же зверьми. Переплетение с реальностью, с жизнью такой бытовой, с обыденностью. Вот это вот каким-то выдуманным, с волшебным, с мистическим, о котором говорил в свое время Блок. И вот эта мечта и действительность у него в вечной борьбе и несовместимости. И вот это основная, пожалуй, муза Сологуба. Мечта и действительность. И побеждает, конечно, мечта. «Хочу конца, ищу начало, предвижу роковой предел. Противоречий я хотел, мечта владычицею стала». Ну, конечно, он мастер. Но, с другой стороны, пожалуй, единственный поэт в мире, который осмелился назвать Бога милой в своем стихотворении. И причем это не оказалось пошлостью. Вообще у него нет пошлости, несмотря на самые крайние темы его стихов. «Расточитель». «Измотал я безумное тело, расточитель дарованных благ, и стою у ночного предела, изнурен, беззащитен и наг. И прошу я у милого Бога, как никто никогда не просил, подари мне еще хоть немного для земли утомительной сил. Огорченья земные несносны, непосильны земные труды, но зато как пленительны весны, как прохладны объятья воды, как пылают багряные зори, как мечтает жасминовый куст, сколько ласки в лазоревом взоре и в лобзании радостных уст. И еще вожделенней лобзанья, ароматней жасминных кустов, благодатная сила мечтанья и певучая сладость стихов. У тебя, милосердного Бога, много славы и света, и сил. Дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил». Конечно, стихи Федора Сологуба удивительно музыкальны, и читать их очень приятно. Он всегда их возводил в какой-то высший эстетический принцип. Я рада, что мы его сегодня вспомнили. Всего вам доброго. До новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.